Радио Свобода. В эфире программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов, а в студии пастор Ширинай Досова, она же сотрудница миссии «Германский свет на Востоке». И у нас не в студии, а прямо, скажем, на яхте у берегов Египта Михаил Коваль, режиссер-документалист. И у нас же по телефону корреспондент российский Сергей Пашков, тоже из Египта. Такой набор участников связан с тем, что сегодня программа пойдет о положении христиан в исламских странах. И, конечно, для людей Библии, каковыми являются и протестанты, и православные, и католики, первая страна – это Египет. Там евреи были в рабстве, оттуда совершен исход и приближение к Святой Земле и к Пасхе. Туда спасался Иосиф с Марией и с младенцем Иисусом. И, конечно, теперь эта сторона исламская, но она все равно остается в каком-то смысле знаковой. Я напомню, кстати, что граница между Востоком и Западом в Римской империи времен Спасителя проходила как раз по западной границе Египта. То есть Египет – это еще был Восток, а вот дальше это уже был Восточный диоцез. Такая вот странность. Наши сегодняшние гости в студии, еще раз напомню, пастор Ширинай Досова, не в первый раз, но сейчас вы, как я понимаю, с конференции в Германии, которая была отдельно посвящена гонениям на христиан на Востоке.
Да. Так? Да, она была...
Почему вдруг или не вдруг? Какой размах гонений?
Не вдруг. Дело в том, что... Вот краткую сводку скажу, откуда это пошла конференция. Значит, она проходила в Шенглинге. Это город Швебиш Мюнг. И очень серьезно. На ней был Фолькер Каудер, это председатель ХДС. Ну, правая рука, скажем, Меркель. А вообще-то все началось еще в 1969 году, когда была организована такая христианская миссия, называлась она «Христианская миссия в коммунистическом мире», и издавала на бюллетень «Голос мучеников». А основателем этой миссии был Ричард Вурмбранд, 14 лет который в лагерях провел. Ну, это румынский пастор. И, собственно говоря, вот как бы начало оттуда. Но в Германии проходит такая миссия, такая конференция уже третий раз. Она так и называется «Преследование христиан сегодня». Проходит каждые два года. В начале в 2009-м, вот сейчас в третий раз. Выступал мэр города, маленького города Швебиш Мюнд, который сказал, вот только что мы приняли 250 сирийцев, из них 81 – это христиане. И мы особенно рады, что вот мы христиан принимаем. Что касается Фолькер Каудера, тот написал книгу о гонениях на христиан. И он привел стих Галатам 5.13. «Свободе
Ширинай,
призваны
вы,
братья».
Я только очень прошу, помните, что нас слушают не только люди, которые уже пьют чистое словесное молоко и знают, что Галаты – это послание апостола Павла к Галатам. Говорите целиком.
Да, послание апостола Павла. Но уровень какой? Вот представьте себе, когда председатель ХДС, ну, очень серьезная фигура, да,
прилетел. ХДС – это христиано-демократическая партия.
Ну, как замечательно, что он, оставив все свои дела, вот прилетел в этот маленький город и начал с Галатам 5.13.
Но если христианская партия, так чего же
ему бы и надо
было. Сам Бог велел?
Сам Бог велел. Но сколько у нас вот таких, которые...
У нас
вот
нет христианской демократической партии.
Да вот именно, вот именно. Но перекрещиваются многие вообще-то. И свечки держат. Но, тем не менее, это
я
на другую тему.
Я верю вам на слово. Так.
Галатам 5.13. Послание апостола Павла Галатийской церкви. Где так это говорит Павел. «К свободе призваны вы, братья». Он взял этот стих за основу всего и говорит, что поскольку Христос дал свободу, то каждый свободен принимать решение. И тут он привел, между прочим, а начал он с того, что 22 года назад состоялись похороны СССР. И к чему он это, почему он это затронул, эту тему? Потому что сегодня каждый шестой житель живет в коммунистической стране. А поскольку вот эта конференция и ее начало было еще вот в связи с коммунистическим миром связанным, то на первом месте сегодня по гонениям христиан стоит вообще-то Северная Корея, а не мусульманские страны. И поэтому еще есть коммунистические страны, в которых, в общем-то, гонения на христиан. И тут Каудер говорит, вспомнил он нашего Солженицына, Рахибела ГУЛАГ, вот, потом книгу Вурмбранда «Мучение за Христа». И он сказал, что такая проблема, что нет политиков, которые бы этим занимались. У них, так сказать, в Германии, вот у них в парламенте, у них есть кружок Стефана, где пытаются люди заквасить все-таки политику вот этой проблемой, что есть
кружок
проблема.
Стефана, то есть посвященный первомученику,
да,
Стефану.
Да, опять седьмая глава книги Деяний, где был, где убили Стефана, скажем. И вот, ну вообще-то это вот за образец. Кружок Стефана, распяли мученика Стефана. И говорит Фолькер Каудер, что вот каких-нибудь гомосексуалистов, это, пожалуйста, вам, в правительстве это все пройдет очень быстро, все хорошо. Только проблема о гонениях христиан, все это надо доказывать. И ему часто говорят, ну зачем вам вот нужна такая тема? Вроде она как не такая уж актуальная, есть более актуальные темы. Но как она не актуальна, если 2 миллиона христиан сегодня гонимых в мире, в более чем 40 странах?
Спасибо. Я напомню, недавно по газетам, по российским, прошла информация о том, что нескольким курдам, которые просили политического убежища в России, было в этом политическом убежище отказано, невзирая на то, что они подчеркивали, что идут на курдов гонения. Давайте тогда вот спросим Михала Коваля с борта превосходного какого-то судна на Голубое море, видно по скайпу. Как это воспринимается с точки зрения человека, который на грани цивилизации, европеец в Египте? Можно ли говорить о таких гонениях на курдов-христиан в Египте, что достойно и праведно давать им убежище в России или в других европейских странах?
Можно ли говорить о гонениях? Я считаю, что нет, потому что я здесь вижу. Очень трудно говорить о целенаправленном гонении. Я, может, скажу, где я и кто за мной. Я сейчас нахожусь на корабле, который принадлежит коптам. То есть египетским христианам. За мной капитан, раз, Паис, копт, христианин. Часть экипажа – это мусульмане. Прекрасно уже это все. Такая же ситуация наблюдается везде. Да? То есть христиане и мусульмане живут вместе, в тех же домах, в тех же поселках, в тех же деревнях. И, конечно, это невозможно отрицать, что были нападения на христианские церкви, христианские храмы. Но это никогда не были... То есть не были это соседские какие-то столкновения, да? То есть это приезжали какие-то люди извне и провоцировали какие-то происшествия. Несколько раз случалось так, что действительно соседские трения возникали, ну, обычно, например, парень убил девушку, мусульманин, христианку, да, и потом на этой почве возникали какие-то столкновения, которые потом уже перерождались скажем так, столкновения с несколько выраженной религиозной подоплекой, опирающейся на религиозную почву. А гонения, я не могу сказать, чтобы здесь чувствовалось то, что христиане находятся в какой-то опасности. Действительно, какие-то шаги вызывают некоторые сомнения. Например, большинство христианских храмов, если не все, охраняются полицией с некоторого времени. Это вызывает такое двойственное чувство у всех, что христиан самих, что они все-таки в какой-то опасности находятся. У мусульман их соседей, что эти места, эти храмы охраняются каким-то специальным образом государством, что вызывает не очень, скажем так, душевное чувство. А так, люди живут вместе. Люди живут вместе, и трудно сказать, чтобы их как-то сильно делила религия.
Да. Да, спасибо, пан Михал. Сергей Пашков, вы, как я понимаю, хотя постоянно более-менее живете в Египте, но в силу своей деятельности бываете и в Израиле, и в Сирии, видимо, не знаю, как сейчас. Вот как бы вы оценили ситуацию с положением христиан в этих странах?
Добрый вечер, Яков. Да, действительно, я в Каире и в Египте бываю в последнее время очень часто, наверное, раз-два раза в месяц, и внимательнейшим образом наблюдаю за ситуацией и межконфессиональной, связанной с тем, что вот возникло недавно, когда братья-мусульмане были отстранены от власти, и Мохаммед Мурси, президент, выдвинутый братьями-мусульманами, был низложен, низвергнут, а сейчас попал под суд. Ясно, что такие перетрубации, такого рода волнения коснулись и межконфессиональных отношений, и радикальные исламисты, которые почувствовали себя было вольготно в момент президентства Мохаммеда Мурси, попытались отыграться в том числе и на коптах, с которыми, конечно же, египетские мусульмане соседствовали многие века и научились жить совместно. Тем не менее, копты, конечно, всегда чувствовали себя достаточно зажато под серьезным прессом властей, будь то султанат, будь то королевская власть или будь то президентская власть того же самого Хосни Мубарака. Но последние месяцы, а именно июль-август, обернулись для египетских коптов действительно серьезными гонениями и погромами. Например, в городе Мене, в 200 километрах к югу от Каира, достаточно крупный региональный центр, было сожжено и разрушено полдюжины коптских храмов. Были пострадавшие и убитые. Не так давно, где-то месяц назад, была расстреляна коптская свадьба непосредственно в самом Каире. Два человека на мотоцикле подъехали к церкви, и когда выходила процессия, открыли беспорядочную стрельбу из огнестрельного оружия по людям, отмечавшим свадьбу, и когда погибли в том числе и дети. Да, действительно, копты чувствовали себя очень уверенно. Это было связано с тем, что коптский патриарх, папа Теодорос, который был избран после смерти папы Шенуды III, он, безусловно, однозначно поддержал генерала Сиси, Абдель-Фатеха Сиси, в его противостоянии с братьями-мусульманами. И поэтому, конечно же, радикальные исламисты отыгрывались на коптах. Теодорос присутствовал непосредственно в тот исторический момент, когда генерал Сиси зачитал декларацию об отстранении братьев-мусульман от власти в Египте. И это, конечно, тоже внесло остроты вот в это непростое блюдо. Но надо сказать, что эта проблема возникла не сегодня и не вчера. Копты неуверенно себя чувствовали и раньше. И те, кто побогаче, конечно же, стремились покинуть Египет, уехать из этой страны. Кто-то избирал местом жительства Канаду, кто-то Францию, кто-то Соединенные Штаты или Америку. И из общины, которая по разным данным составляет 8-10 миллионов человек, то есть каждый десятый египтянин относится к коптской древнейшей церкви, остается все меньше действительно верных прихожан. Я сегодня был в Маргергете, это монастырь на окраине Каира, тот монастырь, где нес службу и принял мученическую кончину святой Георгий, тот монастырь, где находилось место, где в изгнании находилось, оказалось, святое семейство, задержалось на несколько недель, Иосиф, Мария и младенец Иисус. Так вот, сейчас там достаточно людно. Открылись магазинчики, появилось больше прихожан, в основном из коптов, хотя там же и присутствует Александрийская церковь, есть ее подворье, есть ее храмы. Сейчас как-то стало легче, но в августе, когда я посещал тот же монастырь, там было абсолютно безлюдно. Стояли только секьюрити, военные, которые на въезде проверяли каждую машину на предмет возможности провоза взрывчатки или огнестрельного оружия. Так что коптская церковь сейчас, можно сказать, вздохнула после августовских погромов и гонений. А вот христианская, православная, греческая церковь, патриарх тоже Теодор, центр которой находится в Александрии, она находится в куда более худшем, тяжелом положении. Еще при президенте Мубараке, надо сказать, что по домофорам Теодора находилось в Александрии всего лишь 200 греческих православных семей. Так что православные греки, те, кто мог, покинули Египет еще раньше. Что касается Палестины, что касается Сирии, вы, наверное, все помните вот эти бои вокруг сирийского города Маалюля, там, где находится монастырь Святой Фёклы. Именно туда начали наступление радикальные группы исламистов, а это небольшой городок, но очень почитаемый сирийскими христианами. Заняли там монастырь с башни, начали вести прицельный снайперский огонь. И, конечно же, жители населения, боясь резни, которая была вполне возможна, покинула этот старейший христианский центр в Сирии, там, где говорят до сих пор на арамейском языке. Это же вот процесс дехристианизации коснулся и Палестины. Вот, например, город, посещаемый мной очень часто, Вифлеем, Бейтлехем, Сейчас практически христианское население не превышает 13% от общего числа жителей. Приход в свое время Хамаса к власти в Палестине, когда они победили на выборах в парламент, очень изменил настроение. Если когда-то в Вифлееме было 60% христиан, то сейчас всего лишь 13%. Те, кто могут, уезжают. Поддаваясь, а молодежь часто принимает мусульманство, поддавая себя навстречу общему тренду исламизма. Но Египет это такой локомотив, законодатель моды на Ближнем Востоке. И вот сейчас смена настроения, арест руководителей братьев-мусульман, смена власти может привести к тому, что христиане опять поднимут голову. И вот этот процесс, который мы называли дехристианизацией Ближнего Востока, вдруг может измениться, если и остальные ближневосточные страны, глядя на Египет, решат изменить свое отношение к радикальному исламу, к братьям-мусульманам, пришедшим власти после арабских революций, арабской весны. Так что все еще в пути. Надежда есть. И как только смолкают выстрелы, как только заканчиваются погромы, христиане вновь поднимают голову, прорастают, как трава сквозь асфальт.
Спасибо, Сергей, за подробный рассказ и что вы нашли время в своем расписании поучаствовать в программе. Если можно, тогда все-таки вот опять пана Михала я спрошу. Вот как бы вы откомментировали то, что говорил Сергей Пашков?
Несомненно, братья-мусульмане, которые пришли к власти в Египте, они ужесточили, скажем так, дифференциацию по религиозному признаку. В Египте очень много богатых христиан. В Египте христиане занимаются продажей алкоголя, что в связи с, скажем так, с туристическим бизнесом приносит очень большие доходы и тоже в некотором роде их, в смысле, их выделяет, ставит, скажем так, на прицел. То есть христиане работают в гостиницах, где подается алкоголь, христиане продают, являются хозяинами, хозяевами магазинов с алкоголем, многих гостиниц. Христианин является, копт является хозяином, владельцем крупного телевидения в Египте. Христиане заметны в Египте, христиане довольно богаты, что, конечно, вызывает некоторую долю зависти соседей.
Простите, Михал, но совсем недавно я видел замечательный очерк и читал статью о церкви коптской в пригороде Александрии, в пригороде Каира. Замечательное все, но эта церковь построена внутри скалы и построена каирскими мусорщиками, потому что копты в силу того, что на них давление, заполонили вот эту нишу собирания мусора, совсем как многие христиане в Индии. Это самая низшая каста, бывшие неприкасаемые, мусорщики. То есть получается, что как в дореволюционной России евреи, с одной стороны, это кабачик, который берет откуп и спаивает якобы русское население, так христиане в Египте спаивают, видно, что не протестанты, дорогая Ширинай. Вот. А с другой стороны, те же евреи, это самая ремесленная голодьба, это самые нищие землевладельцы и земледельцы. То есть отсутствует тогда у христиан как бы средний слой. Это и самый социальный низ, и в то же время кому удалось прорваться в самый верх.
Я бы с вами не согласился,
полностью,
конечно, да, есть и город мусорщиков Мокатам. В Каире есть, в котором прекрасная совершенно церковь, огромная. И сам факт того, что так огромная церковь, так огромный храм был построен, причем это не, он не был построен мусорщиками сейчас, это очень старый храм, легенда его еще в 9 век относит, так что он там существовал, и скорее всего именно вокруг него вырос христианский поселок, который потом превратился в город мусорщиков. Ну да, действительно, христиане занимают вот эту нижнюю прослойку мусорщиков, к которым здесь, кстати, не относятся пренебрежительно. Да? То есть это их считают совершенно полезной профессией и полезными членами общества. Так что тут я бы не сказал, что они как-то подвергаются какому-то презрению. Я бы не смог сравнить египетских мусорщиков с индийскими неприкасаемыми. Да, и совершенно с вами согласен, что существует, скажем так, высший средний класс, христианский, а даже, богатая буржуазия. Но в то же время существует мелкий бизнес. очень много мелкого христианского бизнеса. Там, где я живу, на задворках моей квартиры есть такая торговая улица, на которой как раз находится христианский храм. И поэтому большинство магазинов, маленьких магазинчиков семейных, держат там христиане. Так что тут действительно этот вот мелкий, средний класс, он существует и присутствует.
Спасибо. Ширинай, а теперь, когда вот картина, видите, какая, не такая, я бы сказал, тревожная, как ваша первая реплика, что караул наши бьют, сейчас все кончится.
Да, картина тревожная на самом деле. И на самом деле, это вы понимаете, воюют шииты с суннитами, там могут быть какие-то интересы, там война за ресурсы и так далее. Но в этих странах страдают христиане, понимаете?
Шина, вот. Я к чему-то говорю. Да. Ведь хочется найти первопричину. Кто виноват? Если в Египте на протяжении 12 веков мусульмане и христиане поддерживали некоторое равновесие, и вдруг это равновесие нарушено, если в Ираке на протяжении веков была огромная христианская община, ну, собственно, даже не веков, а почти 2000-летий, и вдруг их начинают выживать и выметать. Встает вопрос, почему? Это что, ислам? Радикальный ислам? И мне кажется, что первый ответ очень простой. Это произошло после того, как начались войны. Войны, в которых участвуют прежде всего представители стран Запада в Ираке. Представим себе, ну вот, Россию 14 века или 13-го. Были какие-то мусульмане, кипчаки, половцы, жили среди русских. Но когда началось наступление Орды, то понятно, что к внутренним родичам стали относиться хуже. Как в Москве в 14-м году прошла волна немецких погромов, потому что началась волна с Германией. Кто виноват? Русские, немцы коренные или те немцы, с которыми началась война. Так что, может быть, для спасения христиан первый шаг – это притормозить военные действия так называемого постхристианского мира?
Да, согласна, потому что, когда американцы вошли в Ирак, до вот этой войны там было 850 тысяч христиан. Вот представьте себе, что осталась десятая часть. Вот что случилось. Сегодня вот погромы на христиан в Сирии, потому что поддерживаются повстанческие эти войска. И тогда что сирийцы говорят? Вот вы христиане, вот это вы ставленники, вы на них работаете.
Но понимаете? Тогда встает опять же вопрос.
Конечно, не надо поддерживать. С другой стороны, да. Ну и зло должно быть наказуемо. Но по-большому должно быть. Но
хотите, я вам противопоставлю авторитет?
Давайте.
Я вам процитирую отца Дмитрия Смирнова.
Давайте.
Была телепрограмма, где журналистка Вера Щирова делала сюжет о гонениях на христиан. Я посмотрел и выписал, где отец Дмитрий Смирнов, протоиерей и один из самых известных московских проповедников, сказал, отвечая на вопрос о гонениях на христиан: «Нас Господь призывает не отвечать злом за зло».
Да. И это правильно. Между прочим, на этой конференции, но прежде, пока я не забыла, вот по поводу выступления мусорщиков и так далее, вот сейчас Сирийская национальная коалиция, которая ищет со стороны, так сказать, признания из других стран, временное правительство создано, 9 министров вошло, ни одного представителя от христиан. А ведь в этой стране проживает 10% христиан. Сегодняшняя статистика, там убито 115 тысяч. Алеппо и вот этот второй большой город христианский, разгромлены, Холмс. Если там было, представляете, на 500 врачей осталось где-то 30. Вот такая ситуация, просто полная разруха. 2 миллиона беженцев. И на этой конференции были люди, значит, из Египта. Вот, кстати, из Египта. Отец, у которого убили сына. Из Сирии были беженцы, сейчас Германия приняла 5 тысяч беженцев из Сирии. Мальчик из Ирака, убили жену, христианку. Именно за христианство, понимаете? Я понимаю, там подстрекают и родственников, и муллы там свою какую-то лепту вносят. Ну вот какой ислам? Ну радикальный ислам. Теперь Какой вы мне вопрос задали? По поводу того, что...
Не христиане ли виноваты в том?
Не надо ли, что вот это да. нельзя убивать, да? Не надо порядок
отвечать ли злом на зло? Потому что вы сказали, что зло должно быть наказуемо.
Да.
А отец Дмитрий не отвечает злом на зло.
Не надо злом на зло. Вот с отцом Дмитрием полностью согласна. Но есть другая сторона. Знаете, а если ребенок вот идет по улице, его с ним делают какое-то зло, не отвечай зло, иди, проходи мимо. Это же другая ситуация. Есть какие-то вещи, где защита жизни должна быть.
Я согласен. Вот. Но когда мы говорим о христианах в странах Востока, в любых других странах, мы говорим все-таки не о детях.
Да.
Они меньшинство, но это не означает, что они дети.
Да.
Если можно, все-таки пану Миколу, чтобы... Потому что, чтобы ему не было скучно. И все-таки он на месте. Вы не подскажете, вот копты в русской прессе, в русской литературе принято говорить, что копты – это христиане, египетские христиане – это копты. Ну вот, кроме как отметил правильно Сергей Пашков, есть так называемые православные, Александрийский патриархат, но их так мало, и это греческая церковь. На ваш взгляд, справедливо вот такое отождествление копт-христианин, христианин-копт? Что преобладает? Насколько слилось вероисповедание с национальностью? Можно ли себе представить секулярного неверующего копта, секулярного египтянина? И что значит радикальный исламист? Это египтянин, исповедующий особый ислам? Кто сверг братьев-мусульман? Мусульмане умеренного толка или секулярные? И насколько это секулярные, верующие или неверующие? То есть вот ощутим ли в Египте, скажем, присутствие такого нового элемента, нового, наверное, для Востока, не для Европы, как человек, который вообще религиозно не идентифицирует себя, а вот я просто человек, да, я копт, но я не хожу в церковь, я... европеец, или я египтянин, но я не хожу в мечеть. Я египтянин и не хочу, чтобы ислам использовался для политики. Как с вашей точки зрения?
Сначала очень трудно себе представить, то есть, с другой стороны, копт и христианин – это совершенно одно и то же. И в понятии самих коптов, и в том, скажем, как они себя позиционируют. Египетский христианин – это копт. Да. Поэтому очень действительно. Я на своем пути я как раз занимался историей коптов и бывал в очень многих монастырях коптских и знаю очень много коптов. И я не встретил ни одного секуляризированного, то есть не верующего копта. Это действительно очень религиозная община, это очень религиозные люди. Эта религиозность немножко по-другому проявляется, чем в католицизме или в православии. Там церковь сама по себе немножко другую роль играет. Это место веселья, это место молитвы, это место сбора людей. Общение с Богом происходит не только в церкви. То же самое происходит с мусульманами в Египте. Очень трудно себе... И, кстати, среди мусульман гораздо больше секуляризированных, секулярных людей. Я думаю, что следует помнить о том, что Египет был одной из самых европеизированных арабских стран. То есть, действительно, в 70-е, 80-е годы здесь ислам был очень малозначительный. Да? То есть, он не присутствовал в государственной, в публичной жизни. И появление братьев-мусульман вызвало очень сильное отторжение у самих мусульман. У коптов тоже, естественно. Потому что сами мусульмане египетские, они очень твердо утверждают, что не будут там какие-то... молитвенники, радикалы, диктовать, как нам общаться с Богом, с нашим Богом. И поэтому я думаю, что братья-мусульмане не смогли найти особо много здесь сопутствующих, да, то есть людей, которые бы соглашались с их взглядом. И поэтому они были отторжены. И действительно, радикальный ислам, он отвергается здесь, в Египте. Копты очень твердо встали на позицию, скажем так, антигосударственную до переворота, до того, как братья-мусульмане были отодвинуты от власти. Они очень явно себя позиционировали на как противники, братья-мусульман, как противники президента Мурси, как противники всех их действий. Что действительно вызвало, естественно, реакцию самих братьев-мусульман, ну, с некой агрессией они к этому относятся. Но также очень твердо встают на позицию несогласия с радикальным исламом сами мусульмане в Египте. Так что, хотя трудно действительно вне Каира, вне Александрии сыскать мусульманина, который, ну, скажем так, не ходит в мечеть, то я не представляю, чтобы можно было найти вообще хоть одного копта, который не ходит в церковь.
Спасибо.
Это очень сильно, это очень внутренняя, скажем так, духовная связь.
Спасибо, пан Михал. Надо сказать, что радостные крики за вашей спиной дают полное представление о положении коптов в Египте. Ширина, собственно, вопрос тогда мой такой. Может быть, вместо того, чтобы целенаправленно, точечно заботиться о судьбе гонимых христиан, единоверцев, помогать не христианам, а помогать развитию духа толерантности и терпимости, и, может быть, даже, извините меня, секулярности в том смысле, что нельзя заботиться только о своих. Если мы заботимся только о своих, мы христиане, то не поступаем ли мы так же, как те, кого называют радикальными исламистами? Не суживаем ли мы религию, веру, как принадлежность каждого человека Богу Отцу, к семейству тех, кто создан одним и единым Богом? Не суживаем ли мы ее до какой-то клановости, до приходского какого-то начала? Тогда, может быть, просто изменить тактику. Стратегически цель та же остается, чтобы был мир и благоденствие. Но тактика другая. Не своих каждый защищает, а защищать христианин пусть защищает и буддистов в исламской стране, и исламистов в христианской стране и так далее.
Ну, немцы приняли сейчас 5000 сирийцев. Если один маленький город Швебишмюн принял 250 человек, из них 81 только христиане. Поэтому вот это «люби ближнего, как самого себя», с одной стороны. С другой стороны, делайте добро всем, но наипаче своим по вере. Если свои...
Это Господь Иисус Христос сказал?
Ну, вы знаете, это сказал апостол Павел, но все Писание – это богодухновенное, полезное для научения, наставления, назидания.
А вот апостол Павел сказал, что испытуйте Писание. Он имел в виду, проверяйте мои тексты.
Проверяйте, согласна. Тем не менее, если брат твой голоден в общине, а ты пришел, знаешь, ну да помолимся, иди, сестра и брат, грейтесь, питайтесь, но не дадите потребное, здесь... И брат тот, который рядом, и тот, который дальше. Согласна. Согласна, что надо всем... И вот это вот уметь... Вы знаете, в чем проблема? Мы не знаем друг друга. Мне приходится часто беседовать с мусульманами. Дело в том, что я родилась в мусульманской семье, и я приняла христианство.
Вы родились, как я понимаю, в том, что можно было бы назвать мусульманской страной?
Я вообще,
страной.
Можно сказать, и страна, и семья, но это все пахло полным атеизмом. Ну, это советская школа. Тем не менее,
ну, культура... Ширина, можно секундочку, да. Запятую? Сейчас можно назвать эту страну мусульманской?
Конечно.
Но невозможно, чтобы за 20 лет... Десятки миллионов человек превратились в мусульман.
Знаете,
или возможно?
Вот как мы превращаемся? Вот как-то вот превращаемся.
Так значит, она, видимо, была мусульманской до того?
Была, конечно. Потому что в отличие от христианской веры, там как-то все это, знаете, вот где-то прямо на уровне крови все это присутствует, наверное, вот ислам.
На уровне крови или на уровне поведения?
Есть. На уровне крови больше.
Нет, я не ударение имею в виду. Поведение.
Ну и поведение, конечно,
нормы.
Есть и поведение, но все-таки больше, вы знаете, вот то, что ты родился, ты принадлежишь какой-то вот этой вере, к отцу, к клану целому, там родственников. Вот у меня 10 нас в семье, у другой мамы плюс дети, причем семьи-то, это, многоженство это нормально считалось даже в советское время, пусть это неофициально, но тем не менее это было. Но клан-то наш считается родни, наверное, 3000. Поэтому если уж тебя выгнали, ты теряешь все. Это чуть ли не маленькую страну ты теряешь. Но я о другом. Мы не знаем друг друга. И вот когда беседуем, вы знаете, ну что думают мусульмане о христианах? Ну, у вас три Бога. У вас и Бог, и мама Бог, и сынок там Бог. Вот и у них тормоз сразу. Сын, только произнеси слово, срежет слух. Потому что вот это «ля, илляха, илляху» – единобожие. Ну, знаете, прям мозге там глубоко. И второе, а что мы знаем о мусульманах? А мы знаем, что они потенциальные террористы. Ну, как бы это сейчас прививается, вот это вот. Поэтому вот это незнание друг друга, у нас какая-то отчужденность. Мы не хотим знать друг друга. Вот почему мы не хотим знать друг друга? Ну, надо как-то с образованием дружить, как-то с друг другом уметь говорить. Друг друга, вот, ну, мусульмане, они очень гостеприимные, знаете?
И вот что-то, мне говорит одна... Мне не нравится. Получается так, что мусульмане очень гостеприимные, а я прочитываю, а христиане не очень.
Не, я сейчас закончу. И вот эта мусульманка, видите, это, и она говорит, вот я прожила 20 лет, где-то она там, то ли в Штатах, где-то она жила. Она говорит, меня ни один христианин, вот христианская страна, ни один меня не пригласил в гости. А у них это считается, к чему я это, что почему нет диалога? Почему нет диалога? Эти думают, нас взорвут, а эти думают, ну вот они вот такие. У них, значит, это Мальборо, у них, значит, виски, вот это вот христианство. Разврат, вот это христианство. А что ж тогда мы бежим все в эти европейские страны, если там разврат? Поэтому что тут скажешь, что хорошо, что есть такая конференция, которая озвучивает ситуацию, тем не менее есть проблема христиан. И не надо на это закрывать глаза, что все вот так хорошо. Мы знаем, даже в нашем постсоветском пространстве, что запрещаются общины, не регистрируются общины десятилетиями. Понимаете? Возьмите такую страну, как Марокко. Попробуй обратись там в христианство. А эта страна считает, что вообще Запад нам мешает быть нам мусульманской страной. А, кстати, Фолькер Каудер, он говорил, что вот в этой всеобщей декларации прав человека вот эта статья «Выбор религии». И он предлагает, он говорит, мы не смогли провести вот совершенно другой тезис, что человек имеет право изменить религию. Изменить религию, выбор религии – это разное. Потому что если я была мусульманкой, я стала христианкой, это я изменила, это мое право. А выбор, это, знаете, ничего у меня не было, вот я чего-то там выбрал. И поэтому я думаю, что есть противоборствующие силы вот этой действительно толерантности, настоящей свободы. И как раз конференция была посвящена тому, что Европа – это не только евро, а что это все-таки европейские ценности, главная из которых, одна из которых – это в том числе и свобода религии. А в мусульманских странах запрещается христианство официально. Мы не, конечно, Египет – цитадель, понятно. Но что сегодня делается в этих странах? Сколько христиан гибнет? Это... Хорошо. Другая сторона, что Христос предупредил, будете гонимы. Он сказал, я вас посылаю, как овец среди волков.
Спаситель, по-моему, не очень удачно выразился, потому что теперь любой, кто поссорился с мусульманином, говорит, о, ты серый волк, я красная шапочка, невинно шла по лесу.
Да.
А вы знаете, я прошу прощения, к вопросу о Марокко. Даже не столько, может быть, о Марокко, сколько о Нигерии. Готовясь к программе, я изучал статистику, и назойливо вот в русских источниках, в газете «Радонеж», на телевидении, на третьей кнопке, в той же программе Веры Щировой, лезет сообщение, вот православный сайт «Седмица.ру», что вот в Нигерии много убивают христиан. Вот жертвами нападения пастухов племени Фульби в Нигерии стали 18 христиан, напали на христианскую деревню. Стал я смотреть и узнал, что есть такая замечательная штука, как пулаку. Вот вы не знаете, что такое пулаку.
Не знаю.
Я тоже не знал утром, а теперь знаю. Сообщаю. Пулаку – это называется мир Фульбе или фулаку. То есть Нигерия говорит о себе. Мы – страна Фульбе, потому что Фульбе – это не одно из кочевых племен, которые передвигаются по Нигерии. Фульбе – это как русский в России. Вот если ты в Нигерии – ты Фульбе. Если ты принял христианство – то ты уже не Фульбе, ты нарушаешь традицию, ты нарушаешь вот то, что вы так замечательно описали. Ты променял, ты ушел из нашего мира, променял его на что? Ты нарушил традицию. Как к тебе теперь относиться? Ты становишься врагом традиционным ценностям. И тогда встает вопрос. Это, кстати, погибли 18 не католиков, не православных, а протестантов. И тогда встает вопрос. В России тоже ведь в преамбуле закона о свободе совести 97-го года значится, что православие, буддизм,
иудаизм.
Иудаизм составляет традиционные ценности. Сейчас предложение Мизулиной закрепить православие как традиционную религию в Конституции России. Это будет то же самое Пулаку.
Да.
Значит, ты в России, ты в Фульбе. И никаких шаг вправо, шаг влево считается ересью. Так может быть, прежде чем предъявлять претензии к Марокко, к Нигерии и к несчастному
да,
Пулаку...
Да, самими собой заняться. Согласна. Потому что вот это протаскивание православия такого, знаете, какого-то махрового, извините.
Это напоминает классификацию полотенец в магазине. Вот обычные полотенца, вот махровые. Но махровые лучше впитывают воду. А я подозреваю, что когда мы говорим махровое православие, речь идет о водоотталкивающей, духоотталкивающей материи.
Да, но тем не менее, вот все-таки, если мы хотим претендовать на какое-то демократическое государство, действительно, что тут говорить? Мы протестанты тут переживаем гонения. Далеко
да,
ходить да. не надо. Ну, а чего?
В России?
Да, попробуйте, снимите тут, арендуйте здание для церкви. Попробуйте в Москве. И вы встретите такие сопротивления. У нас одна церковь арендовала, а через, знаете, какое-то время, месяц-полтора, что ли, вызвал директор фирмы, готовый там из этого... Чуть ли не с патриархии. Пришла бумажка вас закрыть и выгнать. Вот, ребята, такая
это
ситуация.
Пулаку.
Это Пулаку, да. Но я хочу по поводу мусульман. Вы знаете, во второй суре сказано, нет принуждений в религии. То есть все-таки ислам предполагает, что, во всяком случае, Коран об этом заявляет, что все имеют право верить во что они хотят. Это мое личное дело. Верить или не верить, это мой личный выбор. И я думаю, что... Вот все-таки уже 21 век, какие-то в космос летаем. Ну, уже пора на Земле вот как-то уметь договариваться. Просто друг
что
с другом...
Что-то я не могу уловить связь между полетами в космос и умением договариваться.
И умением договариваться. Можно.
Между Рождеством Христовым
да.
и умением договариваться я связь вижу. А полеты в космос изначально военная программа.
Да.
Чтобы у нас над головами крутились
да,
атомные
согласна.
Бомбы.
Хорошее вы сравнение сделали. Но тем не менее, если мы уж претендуем, что мы и то, и все, и там все можем...
Наши корабли бороздят просторы Большого театра.
Да. А договариваться друг с другом, уметь слушать друг друга, вот пусть он останется при своем, но не надо с пеной у рта идти его убивать за его убеждения. Пусть он верит во что он хочет. Я бы хотела еще привести вот какой пример. Вы знаете, на конференции присутствовали из Объединенных Наций представитель, а также был кардинал Вальтер Каспер. Вальтер Каспер, он обладатель всяких 20 различных титулов, но, пожалуй, главный из них, это он был с 2001 по 2010 год председателем Папского совета по содействию христианскому единству. Так вот, тут он сделал ударение на «мартириос», греческое слово «мученик», поскольку мы говорим о страданиях, мученичествах христиан, что вот... Изначально это слово употреблялось только к христианам. Сегодня мартириосы могут быть и мусульмане, и буддисты, которые себя сжигают, ну, там, и так далее. Так вот, здесь Каспер говорит, что первым мартириос был сам Христос. А все те, кто страдают сегодня за Христа в этих странах, ну, он сказал, что это Божий дар, дар мученичества. И этот дар может дать только Господь, и его может выдержать только тот, кто, так сказать, с радостью принимает этот дар. Вы знаете, вот по-другому картина разворачивается. Страдаешь за Христа в этих странах, думают, вот за что?
Можно
когда
я...
бессмыслица, а вот когда вот за дело Божие, как-то оно силы придает.
Что-то мне так хочется не согласиться с кардиналом Каспером. Я вам скажу, потому что, конечно, пострадать за Христа достойно и праведно. Вот. Но я бы сказал, что вы знаете, пусть лучше уедут в Германию,
да.
в США, в Швецию, да. в Россию, чем страдать.
Как Павел сказал, гонят вас, бегите. Но с другой стороны, если страдаете, Христос сказал, вы блаженны, когда вас гонят.
Так вот в том-то и дело, что как правды. В Египте все непонятно, гоним ли ты за Христа или гоним ли ты
да.
за наполеоновские походы,
да.
за английскую колонизацию и так далее, и так далее. В жизни редко бывает так, что вот скольких я знаю атеистов, и у нас на программе были, которые по сей день говорят, что при Сталине верующих не гнали. Если кого-то убивали, то потому что они политические законы нарушали России. Вот. А за веру никого. Я думаю, что об этом говорил пан Михалков из Египта, что это ссоры соседские. И часто они приобретают форму религиозного конфликта, но не более того. Но вот вы упомянули демократию. Я позволю себе процитировать того же отца Дмитрия Смирнова, вторую его реплику в этой программе, где он говорит, что гонения на христиан, они могут проявляться еще и в европейских странах, вот, когда запрещают христианские гимны в школах, ограничивают праздник Рождества публично. Да. То есть вот картинки, и там Христос уже не упоминается на открытках.
Уже крестик нельзя надевать.
Крестик нельзя носить. Хотя я должен дать справку, дорогая Ширинай, потому что было вот, это была реплика Веры Щировой, журналистки, что в Британии запретили носить крестики нательные, а разрешили носить мусульманам хиджабы, а индусам тюрбаны.
Ну, пожалуйста.
Но это не точно. Хиджабы и тюрбаны мусульманам разрешили носить в госучреждениях, в частных фирмах часто запрещают, потому что говорят, не гигиенично или непрактично, что до нательных крестиков, то их запретили носить одной единственной британке.
А шума было?
И только потому, что она работала медсестрой в хирургическом отделении и носила нательный крестик не на теле, а надевала поверх одежды. А извините меня, в хирургическом отделении должно быть полностью стерильно. И ей сделали замечание. Мода носить крестик поверх одежды, кстати, православными часто критиковалась русскими, что это надменно, мне кажется, что вполне, но в хирургическом отделении свои законы. Вот, я приходил крестить ребенка в реанимацию, так извините меня, я соблюдал закон. Вот.
Другая
так вот, отец
сторона.
Дмитрий Смирнов
да.
сказал ехидно, что что же это в Англии происходит? Диктат меньшинства над большинством в самой такой неприличной форме. Какая же это демократия, когда народ не может проявить свою власть, будучи в своей стране большинством? На самом деле демократия – это защита прав меньшинства. А вот то, как народ проявляет большинство, власть – это опять... Пулаку, как в Нигерии. Так а что тогда в Европе? Что в Германии? У вас создалось ощущение, что христиан там гонят?
Вы знаете, вот выступала одна девушка, она из Пакистана, молодая девушка, 30 лет, которая организовала фонд. Этот фонд в поддержку девушек, которых выдают насильно замуж за мусульман-пакистанцев. Она 10 лет, ее девочкой там, в 11 лет привезли в Германию, в Австрию. И в Австрии тайно вывезли в Пакистан, ну, через 10 лет. Она уже гражданство имела, поехали как бы в гости, А там это сватовство, и тут вот никуда не денешься. В общем, она бежит из этого Пакистана. И в Австрии тут на нее уже стали, значит, пакистанцы, которые имели там какую-то общину, гонения. Она бежала в Германию. В Германии ей там, знаете, чуть ли не частных вот этих вот милицию приставили к ней, к охране. И вот ее выступление говорило о том, что христианство здесь гонимо, потому что она не находит поддержки. Вот тому, что она переживает, тому, что, ну, я думаю, если она считает вот это гонимо, то что ж говорить, знаете, есть сегодня у нас страны, попробуй там Библию достань, тебя с этой Библией заберут. Однако в Германии Кораны раздают, пожалуйста. Так вот, гонимо ли христианство?
Ширинай, давайте
чтобы
только...
Не про все сразу.
Не про все сразу, но вот эта реплика, потому что она опять в духе отца Дмитрия Смирнова, что вот там Библию не достать, а тут Коран раздают. Так вы все-таки за что? Чтобы и там Библию раздавали?
Да.
Или чтобы и тут Коран запретить?
Пусть здесь Коран раздают, а там Библию раздают.
Минуточку, то есть вы за все такой передел мира, что вот в Германии в ней только Библия, в России только Библия?
Нет. В Германии, если раздают Коран, были противники этого. В Германии
Хорошо,
раздавали Коран.
В Германии
пусть,
можно раздавать
пусть раздают,
Коран? Да. Библию в Германии можно раздавать?
Ну, обязательно.
Хотя я большой противник.
В мусульманской стране надо раздавать Библию? Можно? Нужно. А почему не разрешают?
Во-первых, я противник раздачи Библии, потому что на халяву и уксус слабый.
Лучше,
я предпочел продать, как вот индуисты.
Но мы идею берем, мы понимаем, что за идею стоит.
Вы понимаете, что меня, собственно, беспокоит? Вот гонимость. А что такое гонимость? Потому что я думаю, что когда в Евангелии Господь говорит о гонениях, Он ведь что говорит? Враги человеку и его домашние.
Да.
Ну, вам, предавшему мир из 3000 родственников, я думаю, это особенно близко. Потому что Господь ведь говорит не о национальных различиях, а Господь говорит о нравственном выборе. Вот украл, или не украл. Ты отказался участвовать в рабстве, и ты такому давлению подвергнешься. В этом смысле, если христианин, вот он участвует в рабстве, в коррупции всеобщей, и вдруг национальная разборка, и его гонят. Но гоним ли он за Христа, если он был замаран в коррупции?
Да.
Ну, вот богатые египетские христиане, да, все крупные современные состояния. И встает вопрос, так как вот, как бы так жить свято, чтобы, если уж тебя гонят, ты мог твердо сказать, что это за Христа, а не за национальность?
Да, согласна, отец Иаков. Другая сторона. Христос сказал, идите, научите все народы. Христиане имеют посланничество, они ученики. И они несут весть во все страны. У них призвание есть такое.
И у них есть такое призвание, и у кришнаитов.
Да. И пусть они все этим занимаются. Но и каждый слушает и выбирает, что ему. Ну, не нравится, отвернись. Для этого не надо брать топор, вилы и убивать человека. Поэтому мир сегодня, видите, вот такой вот очень, очень непростой. И то, что христиане гонимы, это надо признать. И то, что их убивают и сажают, там выступали люди из Эритреи. Open Doors, кстати, организация, которая занимается именно
открытые двери,
гонимыми христианами.
Да.
И вот, знаете, вот просто железные, вот такие страшные контейнеры, в которых вот христиане заточены. А в целом ситуация, вы знаете, Эритрея, ой, Эритрея, православие, пожалуйста. Лютеранство, да, есть. Еще одни какие-то вот там. Все. Остальные вот в этих железных, значит, контейнерах сидят десятками лет. Поэтому в некоторых странах такое вот, вот как мы сейчас слышали о Египте, вроде все тихо, вроде все нормально, но есть скрытые вот эти силы, которые сегодня, знаете, противостояние. Я вот думаю, в Бытие, 16 глава, отец Иаков, может, вы мне скажете. Там так стоит, там так написано об Измаиле. Руки его на всех, и руки всех на него. Вот это как бы противостояние двух миров. Вот я не думаю, что это противостояние ислама и христианства. Наверное, это вот этого вот терроризма, вот такого исламского, плохой стороны, и всего мира, когда мы видим, что после 11 сентября мир действительно стал другой. И, может быть, это исполнение этого пророчества, что сегодня вот мы видим это столкновение. Но как мы, верующие, должны себя при этом вести? Что мы должны делать? Ну, правильно, как вы сказали, жить по честности, по правде, по любви. Но ведь и миссию надо Христову выполнять. Идите,
я скажу,
научите.
Да, у вас была вопросительная нотка, я позволю себе ответить на вопрос. Мир изменился не после 11 сентября, мир изменился после 12 сентября, когда первая реакция, которая и возобладала, оказалась реакцией мести, реакцией военной, реакцией насилия. И уже в мире погибло в десятки раз больше людей, чем погибло 11 сентября. Это не была христианская реакция. Христианская реакция была, когда пожарники поставили крест из оплавленных балок на месте трагедии. Это христианская реакция. Что до миссии? Вы понимаете, ведь когда мы говорим, что миссия, Господь послал нас проповедовать народам. Да, это верно. Но мусульманин, услышав это, он содрогнется, и он скажет, оставьте мой народ в покое. Но я бы сказал еще одну вещь, потому что, да, мы призваны проповедовать Евангелие народам, но проповедуем Евангелие народам, и народ перестает быть народом. Народ превращается в миллион разных людей. То, что люди были тибетцы, русские, исчезает, и становятся миллионы. Они, оказывается, очень разные в свете Божьем, в свете свободы. К свободе вы призваны не к национальности. Вы призваны свобода, и свобода превышает национальное, и тогда уже нет народов, а есть миллиарды людей перед Богом, каждый сам, и каждый сам отвечает на призыв любви и на другого.
Согласна. Но Христос все-таки, с ним уже тут не поспоришь, с Евангелием, избрал учеников, и они пошли. Вот они пошли, кстати, в Египет, пошли они в Сирию, пошли, кстати говоря, я узнала о Таджикистане, что там был апостол Фома в первом веке.
По легенде.
Да, да. Слава Богу. Поэтому, что тут скажешь, если, кстати говоря, мусульмане, которые вы говорите, что это... А ведь сколько, 39 раз, по-моему, в 39 сурах им упоминается имя Иисуса Христа в Коране.
Поэтому я думаю, что мир все-таки между нами возможен. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11840, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.